Я хочу коснуться сегодня такой очень принципиальной темы. Она касается многих вещей. Все-таки это касается шидухов. Помню, когда у меня было какие-то задержки с шидухом для моей дочери, я разговаривал с мамой Шапиро об этой теме. Главное, не волнуйся. Твой шидух придет. Шидух придет. Даже не основная тема, просто вы поймете, как они с вещи связаны. Мы же здесь упоминали на предыдущих уроках вот такой умнейший человек в Иерусалиме, Рав Шломо Офман. Он, сейчас мне сказал, он присутствовал на очень таком важном заседании, которое было в Иерусалиме, в разгаре катастрофы. Там собрались главы Ишив, там был Рав Эзер Финкель, Рав Йосеф Шалом Канеман, глава Ишив Арпонович и другие главы Ишивы. Настроение было очень такое тяжелое, потому что весь район, где была Тора, был полностью разрушен. Где была Тора? Это была Литва, Польша, Белоруссия. И что будет с Торой, короче говоря? Выступил там великий основатель Ишив Понович, и в Понович еще в Литве, потом здесь в Ратиславе. Он сказал, не понимает, о чем надо волноваться. Всевышний, у нас есть обещание Всевышнего, что Тора не забудется. Это Всевышний, он исполнит свое обещание. Волноваться не надо, но надо делать то, что мы должны делать. Я объясняю, что значит, что надо делать. Значит, что Рав Понович, когда приехал в Ратиславль, будучи больным, пожилым, он перевернул мир буквально, чтобы оставать заново Ишив Понович. Ездил, собирал деньги по копейке в Америке, в других странах. То, что было есть обещание Всевышнего, что Тора не забудется, это не освобождает от нас, от того, что мы делаем то, что нас касается. Это очень большое правило. Есть по этому поводу одна русская поговорка, и она мудростью у неевреев верит. Сказано, на Бога полагайся, а сам не плашай. Я на что-нибудь вкладываю, не слушай, я в это вкладываю. Надо показаться Всевышним и делать то, что мы обязаны делать. Я расскажу вам какие-то вещи сегодня. Вещи, которые не раз не оставляли задумываться в этих вещах. Есть у нас три обещания Всевышнего в Торе, которые мы реально на себе ощущаем их исполнение. Первое, что Эрец Исраэль, земля Израиля, останется нашему народу. Второе, что Тора Израиля не забудется. И третье, что народ Израиля всегда вернется. В общем, я думаю, что каждый из нас, кто вернулся в этот Израиль, сидит, учит Тору, тут есть тройное чудо. И каждый из его ощущает. И я добавлю сейчас еще одну вещь. Два дня назад практически полетело в Израиле правительство. Ну, наверное, полетело из формальности, так сказать. Это было очень плохое правительство. Там собрались много разных скверен, правых, левых, и даже в Кипре скверна там была, там тоже особый разговор. С очень четкими намерениями разрушить все еврейское. Кто хотел ударить по карману, кто хотел ударить по кашруту, по системе гиура, кто еще пытался разрушить систему кошерных пелефонов, чтобы просто разрушить нашу молодежь. Мы там еще и другие пытались отменить принятые у всех пособия на детские ясли и сады. Отменить для кого? Для семьи Аврахим. Для них отменить. И я, и это там тоже называется, каждый мерзавец из этого правительства, он дорвался в свое министерство, и там пытался гадить, сколько получится. Почти ничего не получилось. Ничего. Только в одном у них получилось, они подорожали сладкие напитки и одноразовая посуда. Тоже был замерено, как удар по многодетным семьям. Потому что для семьи, кстати, много детей, мыть посуду ежедневно для 10-12 детей – это большая работа. Однако дешевая одноразовая посуда – это очень облегчает жизнь матери. Нельзя, это очень облегчает. Это единственное, что можно сделать. И я вам еще немножко объясню. Есть вещи, которые надо привыкнуть. И часто наша земная жизнь нас отталкивает от этого. К чему-то привыкнуть, что Всевышний правит миром. Что они не в состоянии, если не бьет от воли Всевышнего, они не в состоянии сделать ничего дурного. Опять же, давайте просто поймем правильно. Это не говорит, что мы освобождены от того, чтобы бороться с ними, пытаться отменить все их замыслы всеми возможными средствами. Это уже принято Аллаха в книге Мишна Брура, первая глава Шулхан Аруха, там есть такой бюро Аллаха. Мишна Брура объясняет, что когда приходят люди, которые хотят ввести законы, постановления в городе, то же самое в стране, это не важно, которые идут в разрез с Торой, если они не обращаются мирно, чтобы мирно эту проблему решить и не слушаются, надо отменить их замыслы всеми возможными средствами. Мишна Брура не говорит, что надо только молиться и учиться. Нет, говорит, ну, все возможными средствами говорит. А с другой стороны, надо знать, что мы не одни. Мы не одни, и я эту вещь, в смысле его личного самоощущения, несколько раз, так сказать, заново проживал заново эту вещь. Я помню начало Первой войны Персидского залива, это было... Сколько лет тому назад? Сейчас вам скажу. Это было 31 с половиной год тому назад. Думаю, что тут мало кто помнит это. 91 год? Ну да. Мало кто помнит это. То есть был наш большой ненавистник Саддам Хусейн, который угрожал на Пейсах сжечь половину Святой Земли. И это не просто были слова. Об этом говорит Рабби Хона Вассерман, что Всевышний, когда нет пророчества, Всевышний вкладывает в уста наших ненавистников порицание и предупреждение нашему народу. И, ну, скажем так, здесь было волнительно. когда уже дело прибегло. Потом, когда Ирак захватил Кувейт за 6 часов, я видел это большое чудо, что Всевышний подстроил ему ловушку вместо нас, и он сунулся в Кувейт и вызвал на себя тяжкий гнев всего мира, который в итоге его... Я помню, когда началась война, то мой тесть мне нам позвонил в день конца ультиматума, когда американцы начали бомбить Багдад. Это было где-то час ночи по нашему времени, что такое. Может, даже раньше или позже, я не помню уже. Ну, такое дело. Как-то спать особо не пойдешь. Так наша семья, во-первых, я с женой, мы сели, говорит, или... Постепенно дети начали просыпаться, кто более старший, более младший, и присоединилась к Тилим. Было такое хорошее ощущение, как этот идиот, из того, чтобы выйти из Кувейта и прогласить, что он со всеми арабами идет против евреев на Святой Земле, он не пошел на это. Да, тогда была бы страшная ситуация. Мир бы его оставил. Мир, он был во главе арабского мира, борец за арабское дело, обратился в Эрец Исраэль, этого не сделал. Вызвал на себя гнев всех, и арабов, и не арабов. И было такое состояние, такой эйфории, что вот как его сейчас кокнули. Однако выяснилось, что еще не кокнули. А на следующий день не позвонил вечером один еврей, спросил меня, надо ли бояться тревоги ночью. Я был очень оптимистически настроен, но подумал все-таки, даже если будет, то в Иерусалиме, наверное, ничего не будет в Иерусалиме. Ну, в Иерусалиме просыпаемся в 2 часа ночи, совершенно ужасным звуком тревоги, такой, как бы, только воспоминания в этом звуке начинают тошнить. Начинаются ракетные обстрелы. Страх. Страх просто от звука этой тревоги. И происходит событие, эта ракета падает в районе Тель-Авива, в Хайфе. И вроде бы, а где наше вчерашнее чудо? Пока не понял, что сейчас чудо гораздо больше. Ракеты падают, но никого не убивают. Погиб за ракет один еврей за всю войну. Он был в противогазе, в этом вот бомбоубежище. Но это мне помогло. Он задержал сеть магазинов, работающих в субботу. Об единственном человеке, который... Вообще, эту ракету поразила защитная система «Патриот». Вот осколок попал в него. Это действие, кто погиб от этой войны. И я понял одну вещь, что на самом деле чудо Всевышнего, когда второе, когда падали скады, русские скады, это не игрушки. Скады – это четверть тонны взрывчатки. Он скад в Рамадгане, он разрушал 10 домов. Один скад. Но один из израильских деятелей говорил, что он это министр внутренних дел тогда был. Я ехал на место падения, думаю, что увидел, что происходит, думаю, там десятки убитых. В итоге несколько легко раненых. И люди понимали, вот тогда были состроены, что это все дела Всевышнего. И это чудо, оно больше, чем первое. Больше, чем первое. К чему это сейчас говорю? Мы пережили здесь корону. Большой помощью свыше, но, конечно, и с большими жертвами тоже. Но я помню хорошо, я с кем-то это обсуждал 2,5 года назад, когда только началась корона. Даже был вопрос, кто будет в власти в Израиле. Сказал кому-то, что я боюсь левого правительства больше, чем короны. Почему? Я объясню, почему. что они могут нагадить в смысле разрушения Торы, это гораздо опаснее, чем корона. Я помню, что в период перед войной Персидского залива израильская партия Мерец, которую Ицхак Зильбер называла Малеком, они организовали раздачу бесплатно бутербродов со свининой. Рабшак сказал бы в свое время, что он боится этого больше, чем угроза Саддама Хусейна. Во втором самом году это было. Когда евреи пытаются соблазнить евреев на грех. Помню, когда пришло правительство левых к власти через некоторое время после этого, это было где-то 30 лет тому назад, это было до этого глава министерства, Месада Клита, министерства абсорбции, был хороший еврей, Ицхак Перец, он много потратил сил и энергии и средств, которые были ему даны для этого, чтобы заниматься не только помощью материальной, но и духовной. Были изданы книги, брошюры, чтобы русские... Тогда был огромный приезд из Советского Союза. Тогда еще был Советский Союз, помните такое время? Тогда приезжало сотни тысяч евреев в год. Это не было... И он издал книжки, брошюры. Он был очень теплый. Я знаком с ним. Он был такой очень теплый еврей. Раввин города Ранана, глава Шаса, он был очень такой теплый еврей. Пришло к власти правительство левое. Я сказал один из моих очень старых учеников, чтобы ему позвали какой-то работник Министерства абсорбции, Месада Клита, говорит, сейчас все, что издали перевизские перцы, все собирается отправить на мусорку. Приходи, возьми, что ты можешь взять. Все, что можно взять. Это деяние. Они много чего поражали и поражают во всех отношениях, потому что надо хорошо знать, все это левые, это все люди, которые их основной замысел был разрушить еврейство. И поэтому приход такого правительства к власти очень устрашал. Там еще было еще несколько мерзких партий, как бы, допустим, Исраэль Бейтейну. Я бы сказал немножко точнее, Израиль это не их дом. Но они хотели сделать Израиль их дом, со свининой, со всем. Был там еще такая Лапид тоже был. Эта компания Лапид и Беннет известна своим союзом против изучающих Тору. Они провели закон в свое время о том, что не готов призываться, ему полагается тюрьма. В итоге закон был отменен. Это вся компания, которых ничего хорошего ждать их нельзя было. Ни от кого из них. И что мы видим? Слава Богу, Всевышний нас охранил и охраняет, и будет охранять. Об этом сказал наш учитель, глава Ишивы Рав Гершон Эдельштейн, глава поколения, что заслугами изучающих Тору упало это правительство, и оно реально почти ничего не сумело сделать. То есть, о чем я сейчас говорю, давайте еще поймем. Надо знать во всех перипетиях жизни, что Всевышний правит миром. И он царь, и только он царь, а все остальные пешки. Касается очень много ситуаций в жизни. И поскольку мы знаем, что Всевышний правит миром, поскольку мы видим это воочию. Потому что человек правит каждым человеком в отдельности, то, что называется ашгаха пратит, личное наблюдение, в зависимости от того, насколько человек полагается на Всевышнего. Насколько он живет Всевышним, а не живет на основании новостей и газет. Я слышал своего вчера замечательное выражение. Была одна пожилая женщина. Цель надо вещь узнать. Пишет Ражбу, великий Ражбу из величайших мудрецов Испании, что наша традиция, передача Торы, она проходит через наших старцов и наших бабушек. То есть наши имеются в виду бабушки, не выросшие на Украине, в России, я имею в виду, современные, а хорошие еврейские бабушки, которые получили воспитание в еврейских домах в прошлых поколениях. Помню очень хорошо, есть известная история, если вы думаете, знаете эту историю, как, что отец Авраама был Терах, он был не просто идолопоклонник, он торговал идолами. Есть известная история, как он поручил маленькому Аврааму их охранять. А тот взял молоток, то есть к нему пришла женщина, принесла и принесла им еду. Он говорит ей, они же не мертвые, зачем ты приносишь им еду? Она все-таки оставила еду, не послушалась Аврааму. Авраам взял молоток, разбил всех идолов, кроме одного самого большого, вложил в руку молоток и ждет папу. Приходит папа, что такое? Папа говорит, ну что, принесла женщина, принесла еду для этих башков. Они подрались из-за еды. Вот он победил, он остался. Остальные, вот и разбил всех остальных. Вот он говорит Аврааму, ты что ты говоришь, чушь, они мертвые. Они мертвые, так что ж ты им поклоняешься? Но это история очень такая, очень ясная, известная, но мне сейчас, я слышал эту историю с особым оттенком от Рав Шимшона Пинкуса. Он сказал так, я точно получил эту историю от своей мамы, а мама моя от ее мамы, у дома Шерабейну. Есть традиция Торы, которая проходит через наших праведных женщин. О. Так. Так вот, есть это знание, это вера, это доверие к Всевышнему, это то, что мы должны были получить от наших отцов, от наших матерей, от наших бабушек и дедушек. Мы это практически не получили. Вот отдельно мы, да, что-то получили. Но нам необходимо всегда в этом мире напоминать себе, что Всевышний правит миром, и мы можем этому убедиться. На самом деле, я забыл, почему я рассказал, сейчас вспомнил, что расскажу. Вот такая одна пожилая женщина, просто пример, что такое традиция, происходящая от наших бабушек. Она сказала замечательную фразу. Большую часть деяний в мире делают Всевышний. Это отрицание Всевышнего. Только большую часть, а меньшую часть кто делает? Путин? Байден? Сатана? Кто делает меньшую часть? Она объяснила, что она сказала. Большую часть видно, что это делает Всевышний. А меньше это не видно. Но это тоже делает Всевышний. Просто что мы видим? То, что мы видим, это очень зависит от того, не обращаемся к Всевышнему или мы отворачиваемся от Него. Если мы верим Ему, доверяем Ему, то Всевышний нам дает также увидеть. А если мы не обращаемся к Нему, полагаемся на собственные силы, полагаемся на случай, полагаемся еще не зная на что, то мера за меру Всевышний нас тоже отворачивается, мы ничего не видим. Поэтому наша вообще большая задача всегда, во всех ситуациях, укреплять в себя в знании, что Всевышний правит миром, и стараться это знание, это правление увидеть. Если мы захотим это увидеть, Всевышний нам покажет. Всего хорошего, будьте здоровы.